Глава 8. Джо преисполнен важности. Командир транспорта решительный. Погрузка. Арсенал Кеннеди. Прощальный обед. Отплытие 21 февраля. Научные беседы доктора в кают-компании. Дювелье и Ливингстон. Подробности предполагаемого воздушного путешествия. Кеннеди вынужден молчать. К 10 февраля все приготовления были почти закончены. Оболочки обоих воздушных шаров, заключенные одна в другую, подверглись сильному давлению нагнетенного в них воздуха и с честью выдержали это испытание, показав, как тщательно они были изготовлены. Джо от радости не чувствовал под собой ног. С озабоченным видом, но сияющий, он то и дело носился с Греческой улицы в мастерские Митчелла. Страшно гордый тем, что сопутствует своему доктору, Джо охотно давал всевозможные пояснения даже тем, кто его об этом и не думал спрашивать. Кажется, тут он даже заработал несколько полукрон, показывая аэростат, сообщая слушателям идеи и планы доктора и давая им возможность взглянуть на него в полуоткрытое окно мастерской или на улице. Но не следует ставить ему это в вину. Он имел право немного поспекулировать на любопытстве и восхищении своих современников. 16 февраля транспорт решительный бросил якорь у Гринвича. Это был винтовой пароход водоизмещением в 800 тонн с прекрасным ходом, побывавший с Джемсом Россом в его последней полярной экспедиции. Командир решительного Пеннет пользовался репутацией очень милого человека и с особенным интересом относился к путешествию доктора Фергюсона, которого очень ценил с давних пор. Командир Пеннет был скорее ученым, чем солдатом, что, однако, не мешало ему иметь на своем судне 4 пушки, правда, до сих пор не причинившие никому ни малейшего вреда и лишь производившие самый безобидный на свете шум. Трюм решительного специально приспособили для помещения в нем воздушного шара, и 18 февраля днем он был переправлен туда со всевозможными предосторожностями. Корзины и снасти, якоря и веревки, съестные припасы, ящики для воды, которые предполагалось наполнить по прибытии на Занзибар, все это было погружено под присмотром самого доктора Фергюсона. Кроме того, на транспорт погрузили 10 бочек серной кислоты и 10 бочек железного лома, нужных для добывания из них водорода. Это было больше, чем требовалось, но доктор учитывал возможность потерь. Части аппарата для добывания газа, размещенные в 30 бочонках, тоже уложили на дно трюма. Все эти приготовления закончились вечером 18 февраля. Доктору Фергюсону и его другу Кеннеди были предоставлены 2 комфортабельно обставленные каюты. Шотландец, продолжая клясться, что он ни за что на свете не двинется с места, тем не менее явился на решительный, захватив с собой целый арсенал оружия. 2 охотничьих двуствольных ружья, которые заряжались с казны, и превосходный карабин эдинбургской фабрики Мура и Диксона. С помощью этого замечательного карабина наш охотник мог свободно попасть на расстоянии 2000 шагов в глаз серны. Для непредвиденных надобностей шотландец захватил еще с собой 2 шестизарядных револьвера «Кольта», но все его оружие, плюс пороховница, патронтаж, дробь и пули, взятые в достаточном количестве, не превышали предельного веса, разрешенного ему Фергюсоном. 3 наших путешественников прибыли 19 февраля днем на транспорт решительный и были с большим почетом встречены его командиром и офицерами. При этом у доктора Фергюсона, по обыкновению поглощенного мыслями о своей экспедиции, вид был довольно холодный. Кеннеди же казался взволнованным больше, чем ему хотелось это показать, а Джо подпрыгивал и смешил всех. Надо сказать, что он очень быстро стал общим любимцем в каюте боцманов, где ему была отведена койка. Лондонское географическое общество 20 февраля дало доктору Фергюсону и Кеннеди парадный прощальный обед. На нем присутствовал также капитан Пеннет со своими офицерами. Обед был очень оживленный, вино лилось рекой, и заздравные тосты провозглашались в таком количестве, что после них присутствующие смело могли рассчитывать на 100 лет жизни. Председательствовал за обедом сэр Фрэнсис М. Хотя и сильно взволнованный, он держал себя с полным достоинством. К великому смущению Дика Кеннеди на его долю тоже пришлось немало тостов. Выпив за здоровье неустрашимого славного сына Англии Фергюсона, пили также за его смелого товарища, не менее отважного Кеннеди. Дик сильно покраснел, но это было принято за скромность, и аплодисменты только усилились, а шотландец стал еще краснее. За десертом пришла телеграмма от королевы. Она слала привет двум путешественникам и желала им успеха в их предприятии. Были провозглашены новые тосты в честь Ее Величества. В полночь, после трогательных прощальных слов и горячих рукопожатий, присутствующие на обеде разъехались по домам. Лодки решительного дожидались у Вестминстерского моста. В них разместились капитан, офицеры, пассажиры, и быстрое течение Темзы понесло их к Гринвичу. В час ночи все на транспорте уже спали. 21 февраля в 3 часа утра были разведены пары, а в 5 поднят якорь. Заработал винт, решительный двинулся к устью Темзы.